«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы задаем Александру Чеботареву, адвокату по спортивному праву, доценту Высшей школы экономики. Александр Викторович, доброе утро и вам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Адвокат по спортивному праву. Уверен, абсолютно большинство слушателей это наводит на мысли о том, что мы будем говорить об этой конфликтной ситуации, которая сейчас в очередной раз вокруг РусАДА развивается. В понедельник накануне в Токио состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, то есть ВАДА, и там было официально объявлено о том, что запущена процедура лишения соответствия российского антидопингового агентства, либо российской лаборатории, которая здесь занимается исследованиями допинг-проб, а потом этими данными делится. Есть набор мнений и набор предположений, что на самом деле произошло и какого рода претензии адресованы российской стороне. Якобы есть доклад, подготовленный комитетом по соответствию агентства, и в этом докладе подтверждается та информация, которая на протяжении последних дней спортивные журналисты, просто какие-то эксперты тоже публиковали. Якобы есть подозрение, что те данные от московской антидопинговой лаборатории, которые сейчас, ну, вот летом, если я верно припоминаю и понимаю, были переданы ВАДА, то есть данные — это значит, что просто вот набор каких-то сводок, таблиц, в общем, исследований, документы в цифровом виде, они были переданы ВАДА, но у ВАДА к тому моменту был уже какой-то набор этих же данных, предоставленных чуть ранее, я не очень понимаю, кем. И обнаружены некие расхождения в официальных данных, предоставленных Москвой, и теми данными, которые были предоставлены раньше. Это то, что я понял из публикаций, прочитанных за вот эти последние дни. Напоминаю, с нами эксперт Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики. Насколько я сейчас достоверно изложил то, что в публичном поле есть по этой теме, и что к этому обязательно, по вашему мнению, следует добавить, чтобы дальше продолжить этот разговор?
Ну, если говорить коротко, то вы, в принципе, картину описали верно. Угу. А единственная база данных ЛИНС, о которой идет речь, она была передана российской стороной после январских праздников, в районе февраля месяца. А что касается самой проблемы, то это база данных о исследованных пробах российских спортсменов периода 2012-2015 года. Uh-huh. И это было обязательным условием восстановления временной аккредитации РусАДА. Если бы мы не передали эту базу, то РусАДА бы не восстановили в правах. Значит, ну, мы передали, восстановили, когда у американской стороны, в смысле, у стороны ВАДА появились вопросы к подлинности этой базы. Они заявили о том, что она подчищена, имеет место удаление некоторых данных, как они считают, о известных спортсменах. И каким образом они это установили, абсолютно верно, насколько я владею информацией, ранее к ним попала копия этой базы. И они просто сличили их, и, в общем-то, эти данные, и пришли к выводу, что там были исправления.
При этом, в свою очередь, тогда российская сторона, если такие претензии уже сформулированы, либо будут сформулированы, первый вопрос, который должны задать представители РусАДА: а кто вам дал вот эту предыдущую версию базы, и почему вы уверены, что она достоверна?
Потому что она достоверна, потому что данные, которые там содержатся, они дублируются в нескольких структурах. Допустим, если проходит анализ проб спортсменов, их проводит лаборатория. Нужно сказать о том, что ее аккредитация до настоящего времени не восстановлена, антидопинговая лаборатория. Но все же и данные об этих исследованиях, они хранятся в РусАДА отчасти, потому что имеется такая система ADAMS, отслеживание местоположения спортсменов, и там эти данные также хранятся, транспортные протоколы и все прочее. То есть удалить все одновременно невозможно. И достоверность как раз-таки этих данных, если их сопоставлять из различных источников, то они говорят о том, что если они совпадают, это база подлинная. Ну, вернее, данные верные. Если где-то есть расхождение, уже возникает сомнение. Поэтому, а учитывая то, что я вам сказал о том, что база – это данные о спортсменах 2012-2015 года, то есть до скандала. Для того, чтобы начать это все дело подчищать, нужно было предвидеть в 2012 году скандал, который разразится в 2015 году. Это нереально, согласитесь.
А нельзя было, я понимаю, это чисто теория и предположение, начать это подчищать вот именно в тех документах, в тех файлах, которые буквально передавались в ВАДА уже официальным образом, как вы сказали, зимой этого
так,
года?
Так, ну, ВАДА и говорит о том, что так и было сделано.
Исходя из этого, все-таки у российской стороны нет вообще оснований, да, задавать вопросы и предъявлять претензии в связи с тем, что почему вы оперируете какими-то данными, которые вам предоставляли не мы.
Все дело в том, что здесь мы упираемся в очень интересную вещь, сугубо юридическую. Это относимость и допустимость доказательств. Доказательства могут быть представлены, но насколько они подлинны, это может вызывать сомнения. Так вот, я думаю, что там поводом все-таки явились какие-то явные признаки подчистки этой базы. И о копии говорят вскользь. Она может быть всплыть
то дальше. То есть не обязательно результат с лечения,
абсолютно,
да?
Абсолютно верно.
То есть просто есть подчистка, но...
Да, и тут понимаете еще в чем дело? Я думаю, что через 2 недели мы должны дать ответ. И я думаю, что у российской стороны, в общем-то, это нам дано право объясниться. Я думаю, это исключительно формальная процедура. Для того, чтобы показать, что
ВАДА не предвзято,
ВАДА не предвзято относится. Они уже с перспективой на рассмотрение в КАС могут работать. И если мы...
Напомню, что такое...
Это международный спортивный арбитраж, который в Лозанне, который рассматривает эти дела. Поэтому вот я думаю, что это для нас, в принципе, это уже ничего не решит, потому что ВАДА уже...
То есть велик решение шанс, принято. Что в Токио... Если наши спортсмены будут выступать, опять это будет все сопровождаться какими-то скандалами, вопросами о том, в нейтральном статусе, не в нейтральном выступаем. В общем, мы снова погружаемся в пучину этого.
Да, я боюсь того, что это будет самый оптимальный вариант. Там вопрос стоит вообще о допуске сборной к играм в Токио.
То есть, может быть, даже и в нейтральном статусе не смогут наши спортсмены
выступить. Я боюсь, что вопрос будет стоять именно так.
Я слушателей призываю тоже участвовать в этом разговоре. Наш смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать туда. Можно писать в Telegram, говорит МСК-бот. Можно звонить в прямой эфир по номеру 7373948. Вы все-таки сказали, что эти 2 недели, которые даны РУСАДА на подготовку ответа, подготовку каких-то объяснений, что это такая, скорее, формальность, просто чтобы, ну, подчеркнуть право российской стороны на защиту. Но в эти выходные, в субботу, мы звонили Юрию Ганусу, генеральному директору РУСАДА,
да,
и он сказал, что летом этого года были какие-то мероприятия ВАДА, и там было сказано, что ВАДА намерена привлечь... экспертов-криминалистов именно по кибербезопасности. И Ганус буквально сказал, знаете, я тогда еще напрягся, потому что я решил, что, скорее всего, у ВАДА готовится какой-то набор претензий именно по кибербезопасности, то есть вот по этим файлам, которые мы им передаем и так далее. Просто из этого разговора у меня сложилось ощущение, что российская сторона, в принципе, готова отвечать на те вопросы, которые ВАДА может поставить. То есть как будто бы возможное вмешательство, вот все эти сводки, таблицы, я не знаю, как это графически там представлено, эти сведения, но как будто российская сторона даже готова это объяснить. Вот у вас по сумме информации, которой мы владеем, сложилось все-таки впечатление, что, скорее всего, ВАДА настроена максимально серьезно, и эта процедура несоответствия, которая запущена, ее уже не прервать, не остановить. Все, мы уже на этих рельсах.
Нет, остановить, наверное, это все возможно, но я уверен в том, что юридическим путем это остановить нельзя. Остановить можно какими-то политическими рычагами. Что касается... высказывание руководителя РУСАДА, то такая информация есть в сети интернет. Смысл в чем? Мы с вами знаем о том, что сразу после игр в Рио, значит, сервер ВАДА подвергался нескольким кибератакам со стороны хакеров. И вот мы оттуда узнали о Симоне Байлз, что она употребляла запрещенные препараты под терапевтическим исключением. То есть, скорее всего, речь шла о том, что Россия намерена выдвинуть версию о том, что было некое несанкционированное вторжение хакеров в базу, и они что-то удалили. Но, естественно, что наша сторона к этому не имеет отношения. Мы уже это высказывали не один раз.
Да, верно. Что ж, слушатели к нам присоединяются. 812 пишет так. Ну, смотрите, база же за 12-15 годы. Почему нынешние спортсмены должны от этого страдать как-то? Дисквалифицируйте подозрительных спортсменов. Почему речь идет о всей сборной?
Ну, вопрос абсолютно справедливый с точки зрения нынешних спортсменов. Абсолютно верно. Если подходить с точки зрения человеческой, то не то, что сын за отца не отвечает, грубо говоря, да, а нынешние спортсмены, которые подошли за эти 5 лет до уровня международных соревнований, они не должны отвечать за действия своих предшественников. Это абсолютно верно, но речь идет о том в данной ситуации, что вменяется нарушение государству. И наши спортсмены, находясь под юрисдикцией российских спортивных федераций, и если мы говорим об Олимпиаде, то Олимпийского комитета России, они автоматически несут на себя бремя этих последствий, потому что там дисквалификация идет не конкретных лиц, да, сначала, а дисквалификация идет, вот лишили аккредитации, приостановили членство в Международной федерации легкоатлетики.
Легкоатлетики. Речь идет о федерации.
Да, любой спортсмен, легкоатлет российский, он под это попадает.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Вы следите за тем, как развиваются отношения ВАДА и РУСАДА, и готовы выступать по этому вопросу в прямом эфире? Пожалуйста, 7373948. Нет, давайте тогда перезагрузим эту историю и позже обратимся к звонкам. Просто комментарий от Макара. Чего удивляться, нам не привыкать. В ВАДА сидит свой судья Криворучко. Проводит он аналогию с Девом Устинова. Не знаю, насколько это хорошее сравнение. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот российские спортивные чиновники, они заинтересованы в том, что Россия не участвовала в Олимпиаде?
Вы знаете, но я не думаю, что российские чиновники, им нельзя быть заинтересованными в том, чтобы мы не участвовали в международных соревнованиях. Вот другой вопрос, что они делают для того, чтобы мы там участвовали, это вот нужно вопрос им адресовать. У меня на этот вопрос ответа нет.
Серж77 пишет совсем просто, ну не слишком ли глупо тогда? Ну то есть предоставляются материалы, в которых, очевидно, можно распознать какое-то вмешательство. Ну, вот как можно так наивно подставиться?
Слишком глупо, согласен. У меня других слов не было. Если действительно это будет установлено, то это настолько примитивно и безграмотно, что...
Стыдно за тех, кто...
Стыдно. Вы знаете, в первое время, когда я узнал об этой информации, мне было стыдно. Абсолютно.
Ну, в том смысле, что даже... Не то чтобы мы хотим встать на сторону фальсификаторов, но просто неловко, что даже...
Мы, знаете, не украсть, не покараулить, как есть поговорка такая, да?
7373948, да что такое, давайте, прорывайтесь. Алло. Извините, что-то у нас с телефонной машиной не все сегодня ладно, может быть, сейчас ее перезагрузим, и дело пойдет на лад. Валерий пишет, профессиональный спорт — это в любом случае допинг. Без допинга сильно выше КМС не поднимешься. На международном уровне точно речи не идет. Может, разрешить уже, наконец, допинг? Я понимаю, что это гигантский вообще большой вопрос, но действительно, когда на всю систему спорта мирового вот такая еще бюрократия дополнительная валится, связанная со всеми этими антидопинговыми правилами, может, действительно уже где-то хотя бы на высоком уровне уже ведется разговор о том, чтобы разрешить допинг?
Такого разговора не ведется для того, чтобы разрешить. Понимаете, в чем дело? Это действительно очень глобальный вопрос, и за один час его не обсудить. Я вам скажу вот что. В каком случае допинг невозможен, без допинга невозможно подняться выше КМС? Наверное, в нынешних реалиях это так, потому что рекорды-то установлены были как раз на запрещенных препаратах в основном. Это либо несанкционированное использование, пока еще не выявленное, да, либо это использование допинга при терапевтическом исключении. То есть, когда в силу медицинских показаний человеку разрешено было применять запрещенные препараты.
Самый яркий пример, который у всех на памяти, это норвежцы, которые астматики.
Астматики, я вам говорил о Симоне Байлз, у нее дефицит внимания, синдром дефицита внимания, она от этого лечилась. Вот, поэтому это институт очень спорный у меня, во всяком случае.
А о том, чтобы систему контроля этого допинга реформировать, тоже никто не рассуждает в Олимпийском комитете, в Международном Олимпийском комитете, потому что со стороны вот эти взаимоотношения ВАДА, РУСАДА и комитетов, подкомитетов, которые готовят доклады, выступают, плюс есть спортивный арбитраж, вот такое ощущение, что у спорта есть просто какое-то свое такое отдельное государство, тоже, опять же, это очень герметичная система, которая действует исключительно в своих интересах, и конфликт этих интересов часто возникает. Ну, в общем, это немножко напрягает стороннего, даже зрителя, даже поклонника спорта. Возможно ли без этого обойтись? Как мы к этому пришли?
Вы знаете, ну, раньше мы без этого обходились.
Да.
Как мы к этому пришли, спорт профессионально, если мы говорим о нем, ну, сейчас я уже буду говорить о том, что у нас и любительские отчасти, если мы говорим об Олимпийских играх, по сути, должны были быть любительскими, да, сейчас ну, уже да. с примесью профессионального, то тут речь идет о том, что, несмотря на то, что спорт был на достаточно зрелищным мероприятием, рассчитан на зрителей, по сути своей, с точки зрения корпоративности, он был очень закрытым. И как мы до этого дошли, ну, мы просто присоединились к этим ограничениям. Что касается допинга, мы ратифицировали конвенцию в 2006 году, и, в общем-то, с этого момента распространили на себя все международные акты по борьбе с допингом. При этом, думаю, что недостаточно хорошо их изучив. Я неоднократно уже говорил, что, на мой взгляд, это просто было дань моде ратифицировать конвенцию, поскольку все ведущие государства ее ратифицировали, мы тоже ратифицировали, и вот на сегодняшний день...
Имеем то, что имеем.
Да.
А есть примеры, когда либо какие-то федерации спортивные, либо вообще целые государства, вне зависимости от того, как у них там спортивная система внутри организована, отказывались присоединяться к каким-то вот этим международным конвенциям, и их спортсмены все равно как-то благополучно выступали...
Нет, такого нет, потому что правила...
Ну, значит, как бы мы хорошо не изучили предложенные нам документы, мы бы все равно вынуждены были вписаться.
Но я думаю, что можно было тогда немножко по-другому всю эту ситуацию развернуть. Во всяком случае, если я вам скажу о том, что, допустим, на Олимпиаде в Рио Америка и Канада... получили 250 терапевтических исключений в районе этой цифры. То есть спортсмены на законном основании получили право употреблять допинг, а у нас в районе 17 было запрошено.
А может, мы не умеем просто запросы писать?
Вот я, запросы писать — это значит знать, как их писать. Я об этом и сказал.
Ага. Мысль ясна. 7373948. Напоминаю, с нами Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву. Присоединяйтесь и вы. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот скажите, вот как коллизия будет разрешаться, ведь уже нормативно установлено 6 полов в Евросоюзе. И понятно, что с медицинской точки зрения действительно гормональный фон может быть разный. И вот это вот простое деление мужчины и женщины, оно уже и в спорте тоже там. То есть какие-то есть женщины, которые с преобладанием
есть
мужских гормонов,
да,
и они выигрывают все. И как вот это будет разрешаться?
Нет, на сегодняшний день этот вопрос уже урегулирован в различных видах спорта по-разному. Речь идет действительно о о лицах с наличием признаков обоих полов. Скорее, чаще всего, как это бывает, выступают женщины с половыми признаками и мужчины, и женщины, они выступают за женские соревнования, женские виды, и у них, естественно, гормональный фон выше, нежели у обычной женщины, соответственно, и сила, и выносливость, и все прочее.
Да.
Да, но там есть порог ограничений я сейчас боюсь ошибиться в цифре, в пороге в этом. Если он превышает порог уже для женского организма, то им назначают терапию только после того, как гормональную, после того, как они снизят этот порог, они могут выступать за
женскую команду.
Да, ну, либо это лица, которые пол меняют.
Ну, слушатель, возможно, в основном как раз говорил о тех, кто какие-то модификации производит.
Если меняют пол, то же самое. Если женщина, допустим, мужчина становится женщиной, uh-huh. такие случаи есть, то его не допустят к соревнованиям до тех пор, пока по медицинским заключениям он порог его содержания, у него в организме содержание, допустим, тестостерона того же, не будет в пределах нормы, которая допускается.
Удивительно, что эта тема активно как-то ЛГБТ-сообществом не обсуждается, но, по крайней мере, вот так совсем уж в широком публичном поле, потому что, мне кажется, здесь такой простор для того, чтобы...
заявить о правах.
Заявить о правах, да, но... да, об оскорблении чувств и всяком таком прочем. Очень странно, что никто этим не вооружился. 7373948, здравствуйте. Вы в эфире?
Олег.
Да.
Я обсуждал такой вопрос. Смотрите, вообще зачем это нужен, вот такой спорт, где используются только вот всякие стимуляторы? Нарушается основной принцип Пьера де Кубертена, олимпийский вид спорта. Здоровье это не добавляет. Зачем такой спорт нужен?
Результатов добавляет.
Вы знаете, я отчасти со слушателем согласен. И мне, честно говоря, рекорды, которые установлены, зная, что они на запрещенных препаратах, не совсем интересны. Я боюсь того, что если так дальше пойдет, то это будет неинтересно и спонсорам, это самое страшное. И я бы... Есть масса вариантов, сейчас они обсуждаются. Я бы вообще, если мы говорим о каком-то режиме контроля этого всего дела, то ввел бы определенные нормы и правила, потому что я пришел к выводу, долго занимаясь этой проблемой, что вся эта беда, она творится в силу конфиденциальности. Вот до тех пор, пока это не станет известно неограниченному кругу лиц, всем болельщикам, спортсмены это все дело употребляют. Допустим, ну, те же препараты, которые им разрешаются, ингаляторы, да, астматикам, там, норвежцам, бегунам и лыжникам. Так вот, если, допустим, взять... и просто-напросто указывать, представьте себе, идет строка, спортсмены стоят на старте.
Вес, результаты
вес,
и прочее,
результат,
и препараты.
Препарат не нужно. Вот это, кстати, указание на препарат, тут со стороны врачебного сообщества, врачебной тайны и прочее. Нет, просто указывать терапевтическое исключение, две буквы, Т, И. Все, это значит, что он под запрещенным препаратом выступает. И я думаю, что многие спортсмены, либо их отдельно результат учитывать тогда нужно будет, потому что это однозначно нечестно по отношению к другим соперникам.
Ну, мне кажется, вы все-таки в основном как юрист говорите, а не как болельщик, потому что, ну, с чисто даже маркетинговой точки зрения, мне трудно представить, что это всерьез подорвет интерес болельщика к фигуре
тогда,
спортсмена.
Тогда нам нужно открыто сказать о том, что у нас принимают участие в соревнованиях не люди, а модифицированные организмы какие-то.
Ну хорошо, давайте выйдем на такой серьезный уровень общечеловеческой дискуссии. Но это же эволюция, по сути. Пусть не естественная эволюция, но человечество пришло к тому, что оно может себя... модифицировать таким образом, стимулировать таким образом.
Я ведь не говорю о запрете выступления. Я говорю просто о том, чтобы люди могли эти вещи видеть в отдельном зачете. Есть люди, которые просто люди. Ну-ка, представьте соревнования человека и робота. Вот, грубо говоря, если сравнивать. Просто что делать спортсмену, который за чистоту спорта?
Выступать, возможно, в специальных соревнованиях.
Так значит, для
люди
нормальных
могут питаться...
мы специально должны сделать, а для них этих все остальное.
Нет, ну как-то люди сейчас в этом городе, в Москве, договорились между собой, что есть заведение для вегетарианцев, есть заведение...
Есть. Общественный договор, грубо говоря. Мотоциклисты ездят там по определенной полосе, да, там. Да, я согласен.
К такому же, возможно, прийти в спорте однажды. Что ж, большой разговор получается, и мы его еще продолжим после информационного выпуска. Я напоминаю, что с нами Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики. Вы в разговоре тоже можете участвовать. Пишите в Telegram, говорит МСК-бот. на смс-портал +7 925 48 94 8. Дозванивайтесь по номеру 7373 94 8 после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Меня зовут Сергей Рыбко. Мы продолжаем разговор с адвокатом по спортивному праву Александром Чеботаревым. Как основная тема для нас, конечно, это то, что происходит сейчас между ВАДА и РусАДА. Кажется, грядет очередной допинговый кризис в российском спорте. 7373948 – это номер для звонков в прямой эфир. По мотивам того, что мы успели в первой часовке обсудить, готовы выслушать ваше мнение. Тут вот Анна Головко к вам присоединяется. Александр, вы сказали, что вот почему бы, когда на старт выходят спортсмены, там, вот, помимо прочего, не указывать, что спортсмен использует те или иные препараты, даже без указания конкретного препарата. Анна Головко пишет: «Отличное решение, и спонсоры от них уйдут». Но придут фарм-спонсоры к ним, например.
Ну, вы знаете, спонсоры от них уйдут. Не хотелось бы упоминать в суе имени нашей замечательной спортсменки. От Марии же не ушли.
Не ушли, и, вероятно, это результат толковой пиар-работы вокруг всей этой истории.
Результат подачи, согласен. Да. Но я просто хочу сказать о том, что тут, видите как, это две стороны одной медали. У спонсора немножко свои приоритеты, у болельщика свои, у спортсмена третьи, скорее всего. Поэтому я уверен в том, что делать что-то нужно с этой ситуацией, и оставлять ее в таком виде нельзя. Скажем так, она не может оставаться в таком виде, она сама будет разрешаться в том или ином направлении. Другое дело, как бы нам над этой ситуацией не потерять контроль. Вот я чего боюсь, поэтому...
Ну, то есть, что где-то в наше отсутствие будут сформированы новые регламенты, новые правила, новые договоры, конечно, а мы потом будем учиться, как с этим работать.
Мы потом опять будем догонять, пытаться учиться. Вот я вам могу привести один пример, когда мы с вами начинали разговор наш о том, насколько мы были невежливы в обращении с антидопинговыми нормами. Ага. Нужно сказать о том, что они всегда находились в открытом доступе. Да, они были на английском языке, на французском, неважно. Но при желании всю нормативно-правовую базу по допингу можно было найти и прочесть, и исследовать, изучить. Более того, в открытом доступе находится вся база рассмотренных дел международным спортивным арбитражем КАС. Мы знаем о том, что на международном уровне существует прецедентное право. И если мы, допустим, находим одно дело, которое рассмотрено в нашу пользу, мы можем апеллировать к этому решению, и можно надеяться на то, что в нашу пользу примут решение. Так вот, эти все материалы, они есть в открытом доступе. Там есть запрещенный список, есть процедура включения препарата в запрещенный список. Самая ведь большая резонансная ситуация возникла с мелдронатом, если помним.
Да,
да?
Конечно.
Казалось бы, это, ну, препарат, он не ахти какой с точки зрения допинга, но когда его включили, то есть... Это показывает то, что мы не хотели и не предпринимали никаких мер. Почему? Потому что препарат, прежде чем попасть в запрещенный список, он попадает в лист ожидания на 3 месяца. Уже наши спортивные чиновники знали, что этот препарат будет введен.
Нет, скорее, должны были бы знать.
Должны были бы знать. И можно было тогда проводить экспертизы. То есть нужно было делать все то, что началось после скандала. Сроки выведения стали подвергать сомнению. Кучу экспертов привлекли. Почему этого не сделали до того, как? Вот в этом-то вся проблема.
Может быть, потому что в штате Министерство спорта, в штате Федерации спортивных нет юристов, перед которыми, в принципе, стояла такая задача, как... Ну, в штатном расписании у них такая задача. То есть сходи, монитор, читай, разбирайся.
Я думаю, что... Ну, нужно сказать о том, что в некоторых федерациях до сих пор юристов нет. Я не о рынке сейчас говорю, юридической работы. Я говорю о том, что как только мы подписали... ратифицировали конвенцию в 2006 году, в декабре, надо было сразу же тогда предполагать, что нужны будут специалисты и работать над этим. Вот и все.
7373948, к звонкам сейчас обращаемся. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, уважаемый эксперт, Вась. Здравствуйте. Вы знаете, сейчас вот я слышу порой звонки дилетантские. Допинг нужен прежде всего не для того, не для результативности, а для восстановления спортсмена. Я сам занимался спарринг-партнером, был по добровольной основе, когда нас отобрали, можно сказать, из гаража для олимпийских чемпионов на ринг. Для многократных чемпионов России, чемпионов мира и чемпионов Европы, благодаря таким спаррингам, когда ко мне уже, я настолько был надрессирован, в том числе из допинга, когда ко мне не могли подойти именитые спортсмены и жаловались, что я неудобный соперник, но тем не менее после возвращения соревнований они привозили медали и отчасти благодарили меня. Я просто хочу сказать, адвокат, конечно, прав, но давайте и ВАДА не винить в том, что они так якобы предвзято относятся к российским спортсменам. Потому что у них не стоит в интересах, чтобы ринг, либо какая-нибудь дорожка беговая стала последним рубежом в жизни того или иного спортсмена, и в Олимпийских играх были какие-то траурные моменты. Допинг, конечно, стимулирует, но он и обнуляет те расчеты спортсмена, когда он не контролирует уже свои возможности своего организма. Вы почему-то не вспоминаете Китай, у которого развитая фармакология и фармацевтика, чиновники, в том числе профильные медики, работают на опережение запретных списков и выпускают множество препаратов, которые являются не только аналогами, но и по результативности порой превосходят то, что запрещено. Поэтому у нас пробел во многих сферах. И еще один аспект. Вы, наверное, не следите за новостями. Я уж не говорю о Федерации легкой атлетики, но тем не менее, полторы недели назад опять одну спортсменку уличили, которая живет в закрытом городке, несмотря на то, что она, может, не состоит в команде ЦСКА, которая уже полтора года избегает не только отечественных допинг-тестов, но и тех эмиссаров, которые приезжают из-за рубежа. Просто Ваде надоело играть в кошки и мышки, и отдельные спортсмены не понимают, что даже если они в командном зачете не состоят потенциальными спортсменами в той или иной Олимпиаде, они в любом случае вот этой международной шумихой, вся их поведение ложится тяжелым пятном на нашу сборную и все то, что касается той темы, которую мы сейчас обсуждаем.
Спасибо. Мне бы тогда по мотивам сказанного слушателям хотелось вопрос задать. А вы как думаете, мотивация ВАДА действительно какова? Это... Там есть какой-то политический акцент, то есть хочется Россию непременно уязвить, или там искренне переживают о том, что драма какая-то случится?
Ну, о том, что случится какая-то драма, я думаю, их это волнует в самую последнюю очередь. Честно говоря, я не совсем все понял.
Из сказанного.
Так,
то, что, про драму нет, имеется в виду, что...
Нет, если мы говорим о том, что... Вначале, если я помню, было сказано о том, что мы не говорим... Что допинг нужно рассматривать в первую очередь как средство восстановления. Ну, не допинг, наверное, а различные фармакологические вещи... Вот, если спарринг-партнер, я так понимаю, речь идет о боксе, вот, наверное, ну, таким образом их восстанавливали. Соглашусь абсолютно с тем, что это губительно сказывается на здоровье спортсмена, и есть частые случаи, недавние, в том числе вот того, в результате применения запрещенных препаратов. Это все есть, это все так. Почему ВАДА так себя ведет, каков мотив? Я уверен в том, что вначале мотив был абсолютно политическим. Спорт был единственной в последний момент незатронутой сферой, которая каким-то образом... еще в которой Россия, значит, занимала ведущие роли и оставалась таковой. Значит, что касается вооружения, там уже спорили, космос тоже спорили, не будем брать балет, да, и прочие наши...
А ну, бросьте, ну а где в спорте Россия так преуспела? Если говорить о таких видах спорта, которые действительно публику увлекают и до которых есть дело. Ну вот что, зимнее фигурное катание и... Биатлон от случая к случаю.
Да, от случая
хоккей.
Хоккей. Но я ведь говорю о том, заметьте, я сказал о том, что в ту пору успехи России были значительны и ни разу не подвергались сомнению с этой точки зрения. Просто-напросто одним махом можно было обрушить авторитет, что и был сделан государством. Было сделано. Поэтому, конечно же, политическая подоплека. Ну, еще хочу сказать, что на мой взгляд, на сегодняшний день нет сферы, где не вмешивается политика.
Ну да.
Но одно дело, когда есть этому, скажем, если среда позволяет развить, скажем так, наступление, да, то почему его не развить? А мы стали где-то врать, где-то абсолютно вести себя некомпетентно, и клубок этот стал нарастать, ну а тут уже последствия, они сами по
понятно,
себе.
Понятно, хватку уже там не ослабляли, потому что понимали, что
работает.
Хватку не ослабляли,
да, а как говорят, вот если использовать боксерскую терминологию, просто мы поплыли уже все это.
Понимаю, что у вас, наверное, вам задавать этот вопрос, может быть, не самая удачная идея, но а выход какой? Снова, мы же здесь, у нас нашу лабораторию, если я правильно помню, закрыли, набрали абсолютно новый штат всех экспертов, всех этих комиссаров, которые разъезжают по соревнованиям и внезапно там забирают пробы. Мы же вроде здесь всю эту систему обновили, перезагрузили.
Нет, мы ее не обновили, не перезагрузили. Мы сделали видимость обновления и перезагрузки. Но нужно понимать о том, что даже у стен есть свои уши. И, конечно же, ВАДА, об этом, представители ВАДА об этом знали, что это, по большому счету, была, скажем...
Декорация,
потому что, ну, я не буду называть фамилии, я скажу вам о том, что большая часть специалистов осталась в лаборатории прежней. Часть специалистов, которые были замешаны в крупных скандалах из Федерации легкой атлетики, они перешли на работу в Минспорт, на рядовые какие-то должности, но они были в системе, и поэтому это просто злило международное сообщество, как я понимаю. Угу. Вот. Ну, если кто-то считает по-иному, пусть меня поправят.
Позвольте тогда предположение. Не связана ли эта вся большая описанная проблема с тем, что российский спорт недостаточно коммерциализирован или слишком огосударствлен? Ну, то есть слишком велико участие государства, и поэтому все вот так вот казенно, кондово переливается из пустого в порожное.
Именно поэтому наш спорт и не коммерциализирован, потому что он очень сильно огосударствлен. А чем определяется роль государства в спортивных делах?
Ну, контролем, надзором.
А в силу чего право контроля и надзора возникает?
Ну, так устроено государство, оно ради контроля и надзора и создано.
В силу того, что оно финансирует. У нас практически весь профессиональный спорт, он финансируется из государства в той или иной форме.
И да, это, очевидно, беда вообще практически всего российского спорта, не практически, а всего российского спорта. Для сравнения, в других странах иначе, ну там спортивные федерации существуют
там уровень экономики
более коммерческим
другой. Там уровень экономики другой. У нас-то все немножко по-другому. Вот на сегодняшний день, по-моему, в 2015 году форум «Россия – спортивная держава» во Владимире был. Угу. Там президент страны сказал о том, что необходимо спорт профессионально снимать с бюджетной иглы, финансирование. Да. Но каким образом это сделать? У нас же что сделали? Сразу под козырёк и стали говорить о том, что...
Раздавать госкомпаниям.
Да, но дело-то в том, что это опять муляж, грубо говоря, правильно?
Это правда.
Потому что... люди, которые привыкли всю жизнь получать деньги, а не зарабатывать, во-первых, они не умеют их зарабатывать, а во-вторых, в условиях нынешней экономики это сделать очень сложно. И поэтому вот влияние государства, оно будет значительным. Оно, как говорят...
Избыточным.
Да, оно платит, оно и вправе требовать.
7373948. Давайте последняя реплика по этой допинговой истории, потом двинемся к другим темам. Здравствуйте.
Да, привет. Но вопрос такой. Ведь нас вот сейчас обвиняют опять в том, что у нас на государственном уровне была сделана лаборатория, которая покрывала приемку запрещенных препаратов. Это, получается, обвиняли это не спорт и не спортсменов, а государство как преступника сокрытия вот этих препаратов. И можно ли было бы, как вы думаете, вообще шоковую терапию провести, просто отказаться от государственной поддержки всего и пустить как бы на самотек то, что выплывет, то выплывет.
Кому отказаться? Государству от самого себя?
Нет, от финансирования спорта, я так понял.
Да, но эти клубы, например, которые существуют, и федерации, которые существуют, они и есть государство, они часть государственной системы.
Но речь идет о том, что, как я понимаю, вы знаете, на сегодняшний день ситуация очень интересная сложилась. Нам запрещено проведение там большинства международных соревнований для участия в международных соревнованиях крупных, порядка чемпионата мира, Олимпийских игр под вопросом, где-то мы без права гимна, исполнения и флага выступаем. Процедура отбора достаточно сложная для спортсменов. Спортсмены, кто еще чувствует в себе силы, я это говорю из личного опыта, имеется в виду, что я занимался такими делами, они уходят по пути смены спортивного гражданства, есть такое понятие, выходят из юрисдикции Российской Федерации и переходят в федерацию других стран. Например, велосипедисты уходят в Туркмению, Туркменистан, значит, молодые фигуристы под юрисдикцию Дании.
Потому что там более здоровая среда.
Там нет предвзятого отношения, как сейчас. То ли тебе сдать нужно 18 допинг-тестов перед чемпионатом мира, то ли 3. Вот. И это для россиян, да? И поэтому все уходят. И на сегодняшний день, я думаю, что если у нас, если мы не берем командные виды спорта, то у нас само собой это все происходит. У нас получается так, что образовалась яма в возрасте от 12 до 17-19 лет перспективных спортсменов, которые в той или иной мере попали под раздачу. Вот именно они. Те, кто уже были, старички и прочее, заканчивают, они же дисквалифицированы, все это понятно. Поэтому вот шоковую терапию, если устраивать, она сама по себе устраивается. Другое дело, когда мы это все будем разгребать, как, и каким образом, и сколько это будет. Выход здесь, если говорить, я, в принципе, у меня есть свое мнение по тому, как из этой ситуации выходить. А то, что обвиняли государство, тут я не совсем согласен, в каком плане. Обвиняли, говорили о государственной системе, но Россия не признала государственную систему. На сегодняшний день, насколько я понимаю, признали только институционный сговор на уровне там, соответствующих министерств федерации и прочее, РУСАДА. Вот. Но как таковое государственную систему и поддержку допинговой системы Россия не признает. Да. Вот, как бы ни развивались события на сегодняшний день с базой, да, с которой мы начали разговор, с базой данных, что бы Россия ни сказала, в любом случае, я думаю, что обвинения будут очень серьезные, будут вскрыты еще несколько фактов очень известных спортсменов, скорее всего. Это будет новый виток скандала под угрозой выступления в Токио. Но я бы пошел по какому пути? В любом случае, это все звенья одной цепи, и это скандал не новый. Это длящееся нарушение, которое было допущено нами вот, там, в период проверяемый, да, 14-й год, 15-й год. И нужно ставить вопрос о том, что да, даже если какие-то новые факты будут, это все последствия того, что было у нас до этого, тех нарушений. Поэтому нужно просто договориться, разговаривать с сообществом таким образом, что мы сделали выводы, переворачиваем страничку и начинаем с чистого листа. Пожалуйста, мы открыты, контролируйте и прочее.
Ну, казалось, что это было сделано и в предыдущий раз, но...
Ну, я же сказал, что не совсем это было сделано.
Что ж, ну да, большой разговор, потратили на него достаточно много времени, все это не напрасно. Давайте в финале к еще одной спортивной или около спортивной теме. В выходные средства массовой информации тиражировали заявление Сергея Иванова. Ну, давайте говорить, что он выступал в качестве почетного президента Единой лиги ВТБ, хотя у него много званий, регалий и должностей. Эти безопасности, например. Так вот, Сергей Иванов, как президент Единой лиги ВТБ, высказался о продаже слабоалкогольных напитков на стадионах во время спортивных мероприятий. Дословно, цитирую, по агентству «Эрспорт». «На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые все это дело портят. Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Ничего такого нет в продаже слабоалкогольных напитков. Все же идеально прошло у нас на футбольном чемпионате мира», сказал Сергей Иванов. Четкая дифференциация им проводится. Вот есть футбол как спорт и продажа алкоголя там, и есть прочие виды спорта, и там на алкоголь смотрят совсем по-другому. Наверное, первый вопрос к вам такой. Вы как полагаете, вообще сама постановка вопроса о продаже, не продаже алкоголя на спортивных мероприятиях, этот вопрос в первую очередь интересен производителям или этот вопрос в первую очередь интересен самому спорту. То есть спорту нужны эти спонсорские деньги и там какие-то невероятные деньги. Или просто еще одну нишу хотят продолжать осваивать производители таких напитков? То есть кто больше заинтересован в том, чтобы алкоголь вернулся?
Но, насколько я понимаю, инициатива в самом начале-то была от Министерства спорта. Вернуть слабоалкогольные напитки на стадионы. Что касается меня, я думаю, что это правильный подход, и возвращать их нужно. Не у нас что просто, не вводить по новой, да, разрешать, а их нужно вернуть. Они же раньше разрешались к продаже. И заинтересованы в этом как спонсоры, так и спорт. В большей части, конечно, спорт заинтересован, потому что, возвращаясь в свете вот того разговора, о котором мы говорили, указание президента, там, уйти с бюджетной иглы, это могло быть одним источник из шагов.
Финансирования, да.
Причем деньги очень серьезные. Вспомните, Кубки Балтики проводились, да, там по хоккею. Деньги очень серьезные. Я не знаю, почему градация такая с футболом. Я бы разрешил и там, и там, и там. Как раз-таки некий диссонанс улавливается в
заявлении
пример с футболом, и в то же время...
И в то же время
переводится чемпионат мира по футболу.
Ну да.
То, что там все было нормально. Поэтому, вы знаете, я считаю, что это нужно делать, потому что если, допустим, пивники и пивные компании готовы к финансированию в порядке рекламы, спонсорских каких-то средств пожертвований и прочее, это нужно делать. Вот. Но масса доводов за, значит, самый основной довод в том, что, как показывает статистика, нет доказательств того, что запрет на продажу существенно повлиял на количество выпитого, в принципе, людьми, да, нашими гражданами. Они как пили до этого, пили после этого.
Да, но есть запрет на продажу, но есть и запрет на рекламу. И в этом, в общем, принципиальный момент. Если на тебя во время спортивной трансляции, неважно, ты на арене находишься или смотришь где-то там по телевизору, если на тебя постоянно валится реклама напитка, алкогольного или слабоалкогольного. Ну, вот это немножко другое.
Вы знаете...
Ну, то есть она валится не буквально тебе показывают ролики, а просто, ну, бегают спортсмены, у них логотипы, прочие атрибутики,
символики. Это содержание рекламы. Ну, что, вы знаете, тут... А вот когда на вас валится столько рекламы, не пивной, вам не хочется напиться?
Ну, это такой вопрос, в общем, ироничный. Нет, не хочется, честно говоря, но мне кажется, противники возврата пива в качестве, там, доминирующего спонсора спорта, они в основном про это. То есть они не про то, что на стадионах будут распивать, а потом хулиганить, они про то, что...
О рекламе, я понимаю, о чем
идет речь. Будет навязано некое представление о том, что это норма.
Ну, я скажу о том, что можно форму подачи немножко подкорректировать, и она не будет настолько навязчива. Все это можно сделать.
7373948. Давайте по этой теме, наверное, одну реплику от слушателей успеем принять. Здравствуйте.
Доброе утро,
доброе.
Светлана.
Да.
А вот цена билета разве сравнима с той ценой, которая была при коммунистах? А цена пива?
При чем
кто
тут
это
коммунисты?
В эфире пропаганду вот этого алкоголизма ведет? Вот спортсменов мы видели уже, год обсуждаем, как ведет себя Мамаев, Кокорин.
Так.
И зачем мне это все нужно-то? Такие оклады у спортсменов, а вам еще какая-то стимуляция.
Я понял, это горе. Претензии к размеру зарплат, наверное, мы обсуждать не успеем.
Да, и Мамаев с Кокориным не на стадионе пили, а в кафе, как обычные люди.
Да, но на самом деле это настроение, в котором говорит слушательница, оно понятно и, может быть, подводит к такому финальному какому-то вопросу и разговору. Вот есть представление о том, что в России спорт должен быть таким благородным, и поэтому не нужно рядом со спортом ставить рекламу пива, потому что это вот как-то девальвирует все это благородство спортсменов. Такой аргумент работает?
Я думаю, нет. То, что там в первую очередь реклама пива и продажа – это деньги на спорт. Это не говорит о том, что сами спортсмены его употребляют.
Да, кстати, логично. И они таким образом его, кстати, никогда не рекламируют.
Абсолютно верно.
Спасибо за этот разговор. Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву, был с нами. Приходите еще. Спасибо.